Имена барона Пакье и господина Анри никогда не изгладятся из моей памяти. Эти великодушные люди были моим провидением, как многим я был обязан им. Они возвратили мне жизнь, если не более. Для них я готов был подвергнуть себя тысяче опасностей, и мне поверят, если я скажу, что часто я рисковал собою, чтобы добиться от них ласкового взгляда, одного слова похвалы. Наконец-то я дышу, я двигаюсь свободно, мне более нечего опасаться. Сделавшись тайным агентом, у меня явились священные обязанности, в которые посвятил меня достойный господин Анри. В его собственных руках находилась обязанность блюсти безопасность в столице. Круг моих действий ограничивался предупреждением преступлений, открытием преступников, выдачей их в руки правосудия. Задача была нелегкая. Господин Анри взял на себя труд руководить моими первыми шагами. Он устранил для себя много затруднений, и только благодаря его советам и урокам мне удалось впоследствии приобрести известность в полиции. Одаренный хладнокровным, сосредоточенным характером, господин Анри в высшей степени обладал наблюдательной способностью, тем тактом, благодаря которому можно распознать преступление под видом невинности. Он был одарен обширной памятью и изумительной зоркостью. Ничто не ускользало от него. К довершению всего он был замечательным физиономистом. Мошенники называли его «сатаной» или «злым гением», и он во многих отношениях заслуживал это название. В нем соединялась необыкновенная кротость с хитростью. Редко случалось, чтобы важный преступник выходил от него, не признавшись в своем преступлении или не доставив помимо своей воли каких-нибудь веских улик. У господина Анри был известный инстинкт, который помогал ему раскрывать истину. Это была врожденная способность, которая не всякому дается. Его приемы не всегда были одинаковы, они менялись, сообразуясь с обстоятельствами. Никто более него не был предан своему делу. Он, как говорится, погрузился в него по горло, и каждый час дня и ночи он был к услугам общества. Тогда не существовало порядка приходить в канцелярию в 12 часов и проводить в ожидании целых полдня, как это делается теперь. Страстно привязанный к своему делу, он не боялся усталости, поэтому-то после 35-летней службы он подал в отставку, удрученный болезнями. Часто мой начальник проводил целые ночи, обдумывая инструкции, которые намерен был дать мне, и соображая средства быстрого предупреждения всевозможных преступлений. Серьезные болезни даже не могли прервать его трудов. Тогда он занимался, не выходя из своего кабинета. Словом, это был человек, каких мало. Одно имя его заставляло содрогаться преступников. Приведенные к нему на допрос, они почти всегда смущались и путались в ответах. Все они были убеждены, что он читал в их душе. Мне часто случалось замечать в жизни, что способные люди никогда не остаются одни и всегда находят себе помощников. Может быть, в силу старинной пословицы «каков поп, таков и приход». Уж не знаю, но Анри имел сотрудников, достойных его. В числе их был некто Берто, весьма искусный следователь. Он обладал особенным умением схватывать суть дела, какое бы оно ни было. Его трофеями были бумаги префектуры. Упомяну, кстати, о начальнике тюрем Паризо, который весьма удачно помогал Берто и заменял его. Словом, господа Анри, Берто и Паризо образовали настоящий триумвират, который беспрерывно вел подкопы под мошенников. Они задались благородной целью искоренить разбой, доставив населению великого города полную безопасность. И результаты их деятельности вполне соответствовали их надеждам и ожиданиям. Правда, что в это время между начальниками полиции существовала полная откровенность, согласие и единодушие, которые исчезли с течением времени. В настоящее время начальники и чиновники относятся друг к другу с недоверчивостью и подозрением, все опасаются друг друга, между ними непрерывная вражда. Всякий смотрит на своего собрата, как на доносчика, словом, нет и тени согласия между органами администрации. Откуда это происходит? Уж не от того ли, что не существует более тесного разграничения между кругом действий каждого должностного лица? Не от того ли, что все, начиная с высших властей, не на своем месте? Обыкновенно при вступлении в должность сам префект совершенно чужд полиции и поступает, так сказать, в учение в качестве высшего сановника. За собой он тянет целую свиту клевретов и протеже. Самые лучшие из них отличаются полным отсутствием самостоятельности и каких-либо выдающихся качеств. За неимением лучшего дела они льстят своему покровителю и не допускают, чтобы до него доходила истина. Таким образом, под тем или другим начальством я видел, как организовывалась, или вернее расстраивалась полиция. Всякое перемещение или новое назначение префекта вводило в нее целую толпу неумелых новичков и, напротив, удаляло многих опытных деятелей. Позднее я буду иметь случай упомянуть о последствиях этих перемен, вызываемых одной лишь необходимостью доставлять содержание креатурам первого пришельца. А пока я снова берусь за нить прерванного рассказа. Как только я вступил в должность сыщика, я стал усердно рыскать по городу, чтобы иметь возможность работать с пользой. Мои экскурсии заняли у меня около 22 дней, в продолжении которых я приготовлялся к действию и изучал почву. В одно утро меня призвал к себе начальник дивизии. Требовалось отыскать некоего Ватрена, обвиняемого в подделке монеты и банковских билетов. Ватрен уже раз был заарестован инспекторами полиции, но по обыкновению они не сумели устеречь его. Анри дал им все надлежащие указания, чтобы навести меня на следы. К несчастью, указания эти были не более, как одни данные о его старинных привычках. Все места, которые он посещал, были мне указаны, но невероятно было, что он скоро туда вернется, так как в его положении благоразумие предписывало ему избегать тех мест, где его знали. Поэтому мне оставалась одна надежда — добраться до него окольными путями, как вдруг я узнал, что он оставил свои вещи в меблированном доме на бульваре Монпарнас, где жил прежде. Предполагали, что рано или поздно он непременно явится, чтобы потребовать их, или, по крайней мере, вытребует их через посредство кого-нибудь другого. Это также было мое мнение. Приняв это за исходную точку своих поисков и узнав, где находится этот дом, я устроился в засаде и сторожил там неустанно день и ночь всех входящих и выходящих. Мои наблюдения продолжались уже целую неделю. Наконец, утомленный и раздосадованный, я задумал взять в сообщники домовладельца и нанять у него квартиру, где я и поселился, с Анеттой, присутствие которой могло устранить все подозрения. Я уже находился на этом посту недели с две, как вдруг однажды вечером меня уведомляют, что Ватрен явился в квартиру в сопровождении какой-то другой личности. Чувствуя себя не совсем здоровым, я лег раньше обыкновенного. При этом известие я быстро вскакиваю, схожу с лестницы почти бегом, но как я ни был быстр, однако мог догнать только товарища Ватрена. Я не имел права арестовать его, но предчувствовал, что, напугав его, я могу добиться от него кое-каких сведений. Я схватываю его, осыпаю угрозами, и он спешит признаться мне, дрожа всем телом, что он башмачник, и что Ватрен живет с ним в улице Мове Гарсон номер 4. Более мне ничего не нужно. В попыхах я успел надеть только старый сюртук поверх рубашки, но беспорядок в туалете не остановил меня. Не переменяя платье, я лечу по сообщенному мне адресу и прибегаю в дом в то именно время, когда кто-то выходит из дверей. Убежденный, что это Ватрен, я бегу за ним. Он ловким ударом в грудь отбрасывает меня ступеней на 20 вниз. Я приподнимаюсь и снова бросаюсь на него с такой быстротой, что он вынужден войти к себе, не иначе, как пробив оконное стекло. Тогда я стучу в дверь и требую, чтобы он отворил мне. Он отказывается. Анетте, последовавшей за мной в моей экспедиции, я отдал распоряжение пойти за стражей и сам сделал вид, что схожу с лестницы, подражая шагам сходящего вниз человека. Ватрен, обманутый моей уловкой, хочет удостовериться, действительно ли я ушел, и просовывает голову в окно. Мне только этого и было нужно. Я схватываю его за волосы, он также. Между нами завязывается отчаянная борьба. Судорожно держась за разделявшую нас стену, он яростно сопротивляется мне, но я чувствую, что силы его понемногу ослабевают. Я со своей стороны собираюсь с духом для последнего нападения, уже только ноги его остаются в комнате. Еще одно последнее усилие, и он в моей власти. Я тяну с отчаянной силой, и он падает плашмя в коридор. Вырвать у него револьвер, которым он был вооружен, связать его и повлечь на улицу — это было для меня делом одной минуты. В сопровождении одной только Анетты я отвожу его в префектуру, где, во-первых, получаю поздравление господина Анри, а потом выслушиваю похвалу префекта полиции, который, кроме того, подносит мне денежное вознаграждение. Ватрен был человек редкой ловкости. Он занимался грубым ремеслом, а между тем посвятил себя подлогам и подделкам, требующим большой тонкости в отделке и ловкости пальцев. Он был приговорен к смертной казни. Но ему была дарована отсрочка в ту минуту, когда его уже привели на место казни. Эшафот был уже сооружен, и любители, собравшиеся смотреть на интересное зрелище, принуждены были убраться во свояси, обманувшись в своих ожиданиях. Весь Париж помнит об этом случае. Распространился слух, что от него ожидают важных разоблачений. Но так как он не хотел или не имел ничего открыть, то через несколько дней смертный приговор был приведен в исполнение. Ватрен был первым лицом, которым мне удалось завладеть. Он был важный преступник. Успех моего первого дела возбудил зависть блюстителей порядка и их подчиненных. Озлобленные моей удачей, они набросились на меня. Они никак не могли простить мне, что я ловчее их. Начальники же, напротив, были очень довольны мной. Я удвоил ревность, чтобы все более и более овладеть расположением и доверием последних. Около этого времени множество пятифранковых фальшивых монет было пущено в обращение. Мне показали несколько из этих монет. Рассматривая их, мне показалось, что я узнал в них руку моего доносчика, Буэна, и его друга, доктора Терье. Я решил удостовериться в истине, и поэтому стал зорко наблюдать за малейшими действиями этих двух негодяев. Но так как я не имел возможности слишком близко следить за ними, потому что они знали меня в лицо, и я мог им внушить недоверие, то мне чрезвычайно трудно было собрать надлежащие сведения. Впрочем, с помощью настойчивости и терпения я, наконец, уверился в том, что действительно не ошибся, и оба фальшивых монетчика были схвачены на месте преступления. В народе шел говор, что доктор Терье был вовлечен в преступление мною же самим. Но вспомните ответ, который он сделал мне, когда я пытался у Буэна уговорить его отказаться от преступного ремесла. И тогда убедитесь, был ли Терье такой человек, которого можно было бы совратить с пути.